Привет! Это подкаст «Хочу тебя читать». Здесь мы разговариваем с людьми, после общения с которыми хочется написать целую книгу. Опыт, идентичности или взгляды наших героев и героинь могут вам показаться необычными или непривычными. Я Оля из центра «Живая библиотека». И со мной сегодня Марина Зеленая, чемпионка мира по муай-тай, сейчас тренер. И поговорим мы, конечно, про тайский бокс. Марина, здравствуй.
Здравствуй, Ольга, и все наши слушатели.
А давай сразу я спрошу самый главный, наверное, вопрос. Как ты открыла для себя тайский бокс?
Это очень сложный вопрос. Скорее, тайский бокс меня открыл для себя. У меня был уникальный опыт. Я пошла на психотерапевтические курсы. Мы там взаимодействовали друг с другом и учились, ну, быть терапевтами. И в шутку я бросила курить. То есть я выбрала такую проблему, поработала с ней и бросила курить. И вот уже последствия этого пришлось разгребать. Появилось очень много энергии, ее было некуда девать, и я стала ходить иногда раз, иногда два раза в день на разные виды фитнеса. Ну, я не знала, что с этим делать, я много курила. Такой нездоровый образ жизни, вела алкоголь, никотин. Потом я бросила пить, энергии стало еще больше, и я просто спонтанно, была реклама клуба тайского бокса, я решила пойти. Это было фантастическое ощущение. Вот каждый раз, как в первый раз, я пришла, там огромное количество пацанов в трусах. За ними можно было бегать в перчатках и бить по ним. И за это никто не ругал. Тренер молодец, кричал, хлопал меня по плечу, говорил, бей сильнее, что ты стесняешься. Вот, конечно, я там поселилась на долгое время.
А сколько тебе лет было?
Если честно, ну, наверное, лет 26. То есть я уже была такая старобоксирующая с точки зрения тогдашнего тайского бокса. Не было даже претендентов таких людей. Я имею в виду, что когда я стала тренироваться более интенсивно, мне было мало, я ходила на тренировку раз в день. И в какой-то момент, как я поняла, это уже мой тренер стал со мной не справляться, он как бы так стал намекать, слушай, вот давай ты пойдешь вот туда, я тебе там протекцию сделаю, или сюда пойдешь. Но я думала, ну как я вот пойду, у меня отличный тренер, меня тренирует 6 дней в неделю, но, видимо, он уже сам устал. И я, меня вот занесло в клуб кикфайтер к моему тренеру, бывший Котельников, теперь Добротворский, ну потому что он поменял фамилию. И я там, да, там уже я возмужала.
И там ты профессионально начала заниматься?
Видимо, я еще и до этого уже занималась этим профессионально, но не могла это так определить. Просто я занималась тем, что мне очень нравилось, доставляло удовольствие. А когда еще появилась возможность ходить два раза в день, то это просто был праздник.
А сколько времени прошло до твоего первого соревнования? Вот с начала занятия до соревнования?
Ну, я пришла в декабре и, наверное, полгода. Я уже была подготовленная, и тренер у меня, ну вот, Добротворский, он такой мощный тренер, он тоже вселял всякие надежды. Он на меня так посмотрел и сказал, ты должна пойти на чемпионате и выступить.
И какой был результат?
Ну, классно было, очень волновалась. Я и сейчас волнуюсь каждый раз, когда выхожу на сцену, так или иначе. Да, делала перчатки, бегала за девочкой и била ее. Она от меня бегала и не могла понять, за что это такое.
Тебя именно этим зацепил тайский бокс? Можно бегать за людьми?
Нет, тайский бокс меня зацепил возможностью, во-первых, легально проявлять насилие. Мы же в течение всей своей жизни, так или иначе, нас воспитывают жить в неких рамках, правилах. И эти правила, они не всегда удобны или удобны не для всех людей. И в моем случае для меня было важно активно проводить вот этот спорт в свою жизнь. И тайский бокс для меня оказался отличным вариантом жить в гармонии, потому что очень было много энергии. Если я ее не тратила по факту, то я уже начинала вредить себе или окружающим.
То есть эта энергия – это была такая агрессия, в принципе?
Нет, это энергия, которая так выражалась скорее.
К тебе не было какого-то презрительного отношения, когда ты пришла заниматься, потому что ты девушка, да еще и старобоксирующая.
Ну, я не знаю, как вообще это определить, ведь это же система. Я сталкивалась с большим количеством случаев, которые можно было бы назвать такими словами. Допустим, когда мой зал был на ремонте, я ходила в зал бокса. И тренер, который, ну, когда я туда пришла, он прям как старушка черной кошки, стала чуть ли не крестясь от меня отпрыгивать со словами «Женщина в зале, быть беде!» Вот, я нашла силы, я его убедила, я сказала, вы поймите, в данном случае я не женщина, я спортсменка, так на него посмотрела, я была там убедительна для него, и я ходила на тренировки, и через пару месяцев его даже отпустила. Ну, у него, видимо, это был вообще первый опыт. Ну, общество было к этому не готово. И, ну, и мой тренер тоже, наверное, как-то скептически к этому относился на каком-то этапе. Каждый раз, когда я проходила медосмотр, у меня было ощущение, что врачи на меня смотрели и говорили, ну, вы, наверное, в последний раз. Я говорю, ну да. В результате до 35 лет я его удачно проходила. Ну, каждый раз как последний раз, но это не мешало мне проходить и проходить его снова, снова и снова. И даже сейчас, родив ребенка и уже перевалив за 40 лет, я планирую тренироваться, поскольку мне это нравится и доставляет удовольствие.
Здорово, что тебе удалось какой-то стереотип сломать в том зале.
Когда я начинала тренироваться, уже было какое-то количество девушек, которые выступали, но нас было очень мало, и боев у нас было очень мало. Не знаю, ну 12 человек во всей Беларуси, да. Поэтому мужчины относились к нам несколько скептически, как будто, ну мы как бы боксеры, но не совсем натуральные, потому что вот у пацанов на соревнованиях, допустим, с отборочными какими-то четвертьфиналами, полуфиналами, финалами там много боев, а вот у нас бывает один, а бывает даже так, что, ну ты договоришься, а девочка взяла и снялась, она что-то посмотрела на тебя, взвесилась и подумала, нет. Не хочу. Поэтому мы как бы были такие настоящие спортсменки, но боев у нас было значительно меньше, и было, конечно, такое отношение немножко свысока. Но на самом деле у нас была удачная команда, у нас было очень много девочек, и мы так или иначе поддерживали друг друга и транслировали это, и в соседних клубах количество женщин, которые стали заниматься спортом, увеличилось. И это же отлично, у нас появилась возможность выбирать из чего-то. Выбираешь лучшие. И долгое время было так, что выиграть у нас республику – это практически выиграть мир. Такой у нас был сильный состав и парней, и потом и девчат.
Насколько я знаю, ты дважды чемпионка мира по муай-тай, да? А может быть, у тебя есть какая-то победа, которая тебе больше всего запомнилась?
Ну, если честно, мне больше запоминались не победы. Потому что победа – это так, сделал, завершил, да, поставил крестик. А не победу ее там в голове крутишь, мутишь, думаешь, вот а могла бы, если бы. Поэтому я, наверное, больше запоминаю свои непобеды.
А много было не побед?
Вот среди непобед были совсем не победы. Самые обидные были ситуации, когда я приходила на соревнования, завешивалась. До последнего момента мне не говорили. Наверное, тренер хотел чуть-чуть поднять мою стрессоустойчивость. А потом, когда я уже тренировалась, ну, разогревалась перед боем, экипировалась, приходил довольный тренер, говорю, а у тебя девочка снялась, еще вчера я забыл тебе сказать. Это совсем другое чувство, когда гоняешь вес. Ведь спортсмены же гоняют вес, надо держать определенную весовую категорию. Это заявленный вес, там плюс-минус 1,5-2-3 килограмма. И это не ешь, не пьешь. Тренируешься, ходишь иногда в баню. Поэтому это такая большая, большое количество действий.
У тебя был какой-то определенный рацион питания? Или ты могла, в принципе, есть все что угодно?
Я бы сказала, что это любительский вид спорта, тайский бокс в нашей стране. Ну и везде во всем мире это же не олимпийский вид спорта. Есть профессионалы, есть любители. И в связи с тем, что вид спорта как бы любительский, нет олимпийских медалей и олимпийских гонораров, то вокруг нас не крутилось никогда диетолога, который там подскажет, или какого-то опытного доктора, который скажет, да ты уже перетренировался, там, или человека, который психолог, и может сказать, что ну, спортсмену надо отдохнуть, он уже горит, он устал. И нам приходилось, наверное, самим придумывать какие-то схемы и способы, благо литературы хватало. Плюс еще мы стояли, опять же, вот в истоках того, что женщины пошли в бокс, в том числе в тайский. И совершенно было непонятно нашим тренерам, как нас тренировать, потому что у нас этот вот цикл, которого нету, допустим, у мужчины, да, 28-дневный, у нас какие-то более эмоциональные поступки могут быть. У мужчин и у женщин по-разному отношения, как они складываются или не складываются с партнером, зависит степень тренированности. Да. И женщины очень часто, если отношения не складываются, более успешны в спорте. Да, они таким образом транслируют себя. А у мужчин часто бывает наоборот. Да, если мужчину там бросит девушка перед соревнованиями, он может и плохо выступить.
Скажи, а сейчас больше девушек уже в тайском боксе в Беларуси?
Да, везде. Я вспоминаю период, когда я приезжала первый раз в Таиланд на соревнования. Когда мы жили в Бангкоке, непосредственно во время соревнований, мы приехали в какой-то, ну, какую-то площадку, какой-то небольшой клуб. И тренер мне не давал перепрыгнуть канаты. Потому что, ай, женщина на ринг пойдет, ай-ай-ай. И заставлял меня пролазить под ними.
Это какая-то суеверная штука?
Да, 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 было очень много суеверных людей. Они боялись, они просто не понимали, что с нами там делать на этом ринге вообще. Но это же тоже такой вот феномен, да, ведь... Все эти партнеры, когда приходишь, допустим, я себе позволяла иногда ходить в другой клуб в гости, потому что, ну, во-первых, это полезно менять обстановку, во-вторых, я сама знала, что я имею мало стрессов как человек, у которого мало боев в моей стране, допустим, и даже на чемпионатах, и я могла пойти в другой клуб. Это стресс для спортсмена пойти в другой клуб, и довольно, ну, большой, да? Ну, это же тоже было суеверие. Нельзя ходить в другой клуб. А, ты изменяешь своему, хотя на самом деле это всего-то обмен. Каждый клуб у нас раньше был со своими особенностями. Где-то люди отлично учили, ну, формату тайского бокса без локтей, да, К1. У нас был классический тайский бокс. Где-то был хороший бокс, но были не очень хорошие ноги. В какой-то момент люди стали понимать, что объединившись, мы получаем больше. Мы боксируем лучше. И это была классная вещь, классное чувство. Поэтому стереотипы везде и были, есть и будут, но от них надо избавляться. И вот следующий мой план на мой спорт – это уйти уже в пенсионный тайский бокс и посмотреть, как это будет заниматься тайским боксом в 50 лет, в 60 лет и вообще.
Да, очень интересно. Ну, мне кажется, наши вот люди после 50-60 становятся все более активными, и тебе несложно будет и набрать группу какую-то.
Ну, разговор ведь не только про активность, разговор о том, что я смогу предложить, допустим, этим людям как тренер. Ведь возраст налагает свой отпечаток, и наши люди, которые становятся уже зрелыми, которые доживают век золотой, они именно занимаются доживанием, да. Они уходят на пенсию, и все, жизнь закончилась. Хотя на самом деле в некоторых еще смыслах важно. Она может еще и начаться. И в этом случае Азия благодатно влияет на понимание жизни, потому что там не редкость, когда, ну вот особенно этим грешат европейские мужчины, когда они переезжают жить в Таиланд, находят себе молодую тайку, живут с ней радостно, у них там, ему 70 лет, но у него еще 2 ребенка от тайки. Помимо уже взрослого сына, который живет у него там где-то в Штутгарте, допустим, да. И это отличный пример, который я бы хотела притворять в жизнь в своей стране, да, чтобы наши люди не занимались дожитием, а каким-то образом помнили, что существует культура тела. Кстати, вот я хочу сказать, что я не ходила на физкультуру в школе.
Во-первых, я очень надеюсь и очень хочу, чтобы у тебя получилась твоя цель, программа, я не знаю, как это назвать, план. И про физкультуру я тоже впечатлилась. То есть ты практически с нулевой какой-то подготовкой пришла.
Да, да, да.
Здорово.
С нулевой подготовкой. Ну, то, как подавали физическую культуру у нас в школе, это было какое-то травмирующее действие.
У меня есть вопрос про то, в чем секрет белорусского тайского бокса. Почему у нас так много чемпионов, чемпионок?
Ну, у меня две версии. Первая версия, что вот это все благодатно легло на почву некой внутренней агрессии белорусского человека. Потому что способов высказать свою агрессию у нас в стране не так уж и много. Было и есть, наверное, до последнего момента. Их становится все меньше. И вот это какая-то отдушина. Пойти и научиться что-то делать. Потому что если интенсивно тренироваться, то обычно выходишь из зала, да, и если кто-то начнет задираться там или наступит на ногу, потому что, господи, бесплатно бить я тебя не стану. Потому что это просто какая-то усталость. Многие люди знают о себе это, идут в зал, чтобы не бить и не калечить людей. Это первая версия. У нас очень хорошая школа тренеров, отличных, мощных, и как-то так совпало, что каждый из них давал свое, и вместе они вот создали такую красивую схему отличного бокса. Наши спортсмены, они же, да, они много где известны. Ну, у нас действительно белорусский менталитет такой. Белорусы долго запрягаются, потом быстро едут. Это тайский бокс, это очень удобно. Если ты не можешь ударить рукой, ты бьешь ногой. Не можешь ударить ногой, да господи, ну коленом же можно ударить. А там уже и локоть. Это же просто вот клондайк с точки зрения применения человеческого тела. И это очень удобный вид спорта, потому что для хорошего тайского бокса уличного вообще не надо ничего.
Мне кажется, я сейчас снова захочу сделать еще одну попытку пойти на тренировку, потому что я несколько раз пробовала. к разным тренерам по тайскому боксу ходить. Мне нравится все, кроме основного. Это спарринга. Короче, ну, круто вот эта сама разминка, круто полупить эту грушу, особенно ногами. Но вот драться мне как-то уже...
Ну, тебе не нравится, когда бьют тебя?
Ну, конечно, не то, что... Ну да, мне нет.
Ну вот здесь не надо обесценивать огромное количество мазохистов в Беларуси, да? Ну, конечно. Есть люди, которым не нравится, когда их бьют, и это нормально. Другое дело, что вот все эти единоборства, приближенные к естественной драке, они хороши чем? Тем, что можно в условиях корректных, в хорошем зале, мягком, в мягких перчатках, с капой, на какое-то количество времени попрактиковать собственный страх и таким образом его победить и сделать его не страхом, а твоим помощником. А потом же это же все можно отрабатывать в жизни, да? Боксеры отлично ходят в толпе, потому что, ну, если тебе навстречу там идет мужчина с клонками, ты так чик сместился чуть-чуть, корпус убрал, и он тебя не снес, да? Или там, я не знаю, битва за мандарины в Евроопте. Это же все можно применить. Ты первый вырвешь драгоценный килограмм этих оранжевых шариков, да?
То, что ты говоришь, мне напоминает рекламу кроссфита, потому что там тоже обычно так, вот эти все движения, их можно применить в жизни, вот это вот ты поднимаешь ящик, тут ты передаешь ребенка, там, ну вот такого плана штуки.
Ну, соглашусь, потому что не в обиду всем остальным видам спорта то, что стало утрированным спортом, вот тот же бодибилдинг, да, заниматься бодибилдингом только для того, чтобы у тебя были мышцы, ну, конечно, это прекрасно, у нас есть много талантливых людей, но мышцы у нас, при нашей специализации, они должны быть функциональными, поэтому можно сколько угодно их наращивать, но если ты не можешь ими быстро бить, они не нужны тебе. Поэтому наши спортсмены выглядят очень специфически. Я бы даже так сказала, и спортсменки.
Вот интересно, как они выглядят?
Ну, и... приблизительно так же, как люди, которые едят огурцы.
То есть они прекрасно выглядят?
Они выглядят совершенно так же, как и все обычные люди. Ну, как можно определить вот спортсмена в толпе? Его будут меньше толкать. Он знает, как уходить от ненужного ему столкновения. Ну, только если он не захочет уже потолкаться там. Спортсмен практически всегда держит определенную дистанцию, удобную ему. Если это борец, то он может себя поближе подпустить. Ему классно, он там взял, пожмякал, что-то поломал, да? Если это боксер, то там уже он может в стойку ненароком какую-то стать. Ага, эта нога вперед полезла, думаешь, нет, тут надо держать дистанцию, да? Если это, допустим, тэквондист, он может так специфически руки аккуратненько поджать и чуть-чуть корпусом так сделаешь, думаешь, ну сейчас же нога куда-то полетит, наверное. Не одеть бы зубы на этот кроссовок. Но в большинстве своем, конечно, спортсмены ведут себя вот корректно на улице. Но, как говорил мой тренер, если что-то происходит, ребята, вы должны знать, что вы вступились за человека, а потом вы должны очень быстро бежать оттуда. Потому что это же единоборство, и твое умение, талант, они могут приравниваться к ношению оружия. И один мальчик, он очень симпатичный, невысокий, весовая у него маленькая была, то есть, ну, такой обычный пацан молодой. И вот обижали девочку, копники, и он такой, ну, пацаны, вот выйдите из трамвая, трамвай остановили. Ну, то есть, он сделал очень быстро, он легковес, а легковес очень быстро бьют, они прямо молниеносные. И вот он с этими двумя там или тремя пацанами, я не знаю, вышел, ну, пускай будет двумя, да. Сделал пару нерезких движений, один из них упал, и аккуратно зашел, и трамвай поехал. Это очень быстро, на самом деле, происходит. На улице не будет какого-то большого боя, где там будет рефери, белые какие-то платочки, если что-то пойдет не так. Поэтому самые главные бои – это бои, которые даже не начались. И большинство людей, которые занимаются единоборствами, они стараются вообще не начинать свару. Они знают, чем это может закончиться, и они стараются максимально быстро миром договориться о том, что «Ребята, да что вы, да прекратите, пойдемте поговорим».
Чем отличаются девушки, тайбоксерки, так говорят, да, от парней тайбоксеров?
Ну, мне кажется, что девочки в некотором смысле даже злее, жестче и злее, потому что если человек приходит в зал, у него какая-то есть своя история, почему он использует агрессию как способ проявления себя в пространстве. Это делает нас немножко мускулинными, подсыхаешь, когда интенсивно тренируешься, это заставляет тебя быть сильной, потому что тренировки часто бывают на выносливость, на силу духа. Поэтому девочки у нас довольно жесткие, хотя выглядят так хорошо, подсушено, мило, в плавно, мягко, с ровными спинами, ну, такие злые. А вот парни скорее уже добряки. И если говорить о том, что вот злобных парней я видела крайне мало.
Вот кажется, что, ну, где тут быть доброте в таком виде спорта?
Ну, это спорт, это какие-то рамки, за которые обычно не выходишь. Это возможность быть злым в каких-то очень таких вот конкретных рамках.
А можно ли во время спарринга, не во время соревнований, получить какие-то серьезные травмы?
Конечно.
Поломанный нос и вот это
конечно.
Все?
Заставь там дурака молиться. Ну, у нас хорошая школа тренеров появилась за последние 10 лет. И я надеюсь, что их стараниями травматизм в зале будет меньше и меньше с каждым днем. А вообще, да, большинство травм так и происходит в первые там 3-4 месяца тренировок. Люди приходят, они не умеют пользоваться своим телом, они не знают как. Возникает эффект обезьяны, они хотят повторять то, что делают окружающие, которые ходят, допустим, уже 2 года, да, и автоматически каким-то образом там то связки рвут, то не до конца разомнутся, то еще как-то. Но я хочу сказать, что вот раньше я слышала очень много случаев, когда человек приходит без знания, без умения, его там буквально в первые 2-3 дня, 4-5 недель и ставят в спарринг с хорошим спортсменом, который ему там щипает. Пусть, да, в щи и борщи. А сейчас в этом нужды нет. Сейчас все стараются придерживаться теории, что там 4 месяца, 5 месяцев, полгода спортсмен должен потренироваться, и только потом спарринг. Ну, спарринг – это когда 2 человека идут на ринг, и по какой-то ну, временной формуле там 3 раунда по 2 минуты в капах одного веса друг друга радостно бьют. И тренер вокруг бегает с полотенцем, если что, там борщи вытирает или машет на кого-то из них. Вот это спарринг. А то, что происходит в зале, когда идут какие-то задания, это не совсем спарринг. Спарринг – это честный бой, максимально приближенный к естественному, но при этом у ребят и у девчат есть возможность иметь одинаковый вес или одинаковые технические характеристики. Ну и один и другой 2 года занимается, допустим, да? Или один и другой мастер спорта или там кандидат.
А зачем раньше выпускали молодого, неопытного с профессионалом?
Ну, во-первых, у нас, наверное, не было людей, которые бы понимали, что такое человек в спорте, потому что очень дорого воспитать спортсмена, очень сложно его воспитать, он постоянно ломается, ему там что-то болит, то он поругается со своим партнером, то у него с работой не ладится, то он куда-то уехать хочет. Да? И если человек с характером приходит, за него надо уже браться, беречь его по-особому и растить из него чемпиона, позволяя ему периодически встречаться с людьми, которые там немножко сильнее или слабее его, чтобы у него было какое-то желание выигрывать и проигрывать. Да? Ну, и проиграл, бывает, ну, выиграл. Бывает. А раньше, наверное, у тренеров не было этого понимания, потому что я вот лично знаю очень много покалеченных людей, то есть там поломанные носы, которые потом очень много кровоточат. Ну, я говорю, вот 20 и далее лет, допустим, да? Особенно после всех этих фильмов «Кровавый спорт», фильмов про карате. Люди ведь, тренера, это же тоже люди, они смотрели этот видеоконтент и думали, ну вот и мне надо как в кровавом спорте, да. Но на самом деле, естественно, спорт, он же отличается от того, что мы видим в кино. Поэтому то, что было раньше, то, что было сейчас, это уже другое отношение к человеку как к спортсмену. Ну и спорт стал более понятен, стало понятно, как тренировать человека, что с этим делать. Как сделать, чтобы он не ломался, какие ему витамины давать.
Марина, у тебя были травмы какие-то?
Да, конечно. Как я иногда шучу, это наш БДСМ-клуб тайского бокса. Конечно, были травмы, но в большинстве своем я уже пришла из фитнеса. И так как я тренировалась в разных дисциплинах, я уже имела представление о безопасности, и меня сложно было развести на травму. То есть меня сложно было заставить что-то делать неразмятой. Или было практически невозможно заставить меня тренироваться больше, чем я могу. Поэтому у меня были в основном травмы вот именно такие смешные. Когда пришел какой-нибудь мальчик, ударил мне по печени и не рассчитал, и поломал 2 ребра. Но он не специально, то есть...
Ну, это смешная, ты считаешь, травма.
Ну, это смешная травма, но от нее никто не застрахован. Можно с лестницы упасть. Ну, колени какие-то, вывихи. Ну, в основном я старалась внимательно подходить к тренировочному процессу, и я всегда интенсивно тренировалась, что позволяло мне избегать каких-то серьезных травм.
Скажи, а сейчас ты тренируешь сама других людей?
Ну, немножко тренирую, да. Я в декрете, поэтому у меня есть группа моих людей, и мы встречаемся вместе и совместно тренируемся, скорее.
А какого возраста это примерно люди?
Ну, я бы лучше, наверное, вот пофантазировала на тему, а кого бы я хотела тренировать.
Кого бы?
А я считаю, что у нас вот существует ниша людей обычных, которые порой стесняются прийти в спорт, по каким-то своим причинам боятся нагрузок или не понимают, как это все получить, как информацию, руководство к действию. И вот хотелось бы тренировать этих людей, абсолютно обычных. Ну, я не готова быть тренером спортсменов, а вот обычных людей, да, да. Вот в массы, вот пенсионеров погонять, там, я не знаю, школьникам создать такую программу, чтобы им было интересно ходить на тренировки. То есть мне всегда было скучно тренироваться, я всегда искала альтернативные способы развлечься на тренировке.
Слушай, почему, кстати, у нас мало говорят про тайский бокс, хотя вот он такой у нас крутой?
Я не понимаю, почему. Ведь у нас настолько крутой тайский бокс, что просто некуда. Но мы получили ответ от мироздания, да. Вот это вот забвение, а спортсмены – это люди немного нарциссичные, они хотят, чтобы о них говорили, чтобы их поощряли. За это мы заплатили дорогую цену, потому что вот на моем веку уехало большое количество перспективных тренеров куда-то. И это будет продолжаться. Вот сейчас один тренер гастролирует, он делает мастер-классы в Украине, другой гастролирует, кто-то уехал в Россию. И это, понятно, выстрелит. Это 2-3 года, и уже украинские спортсмены или российские будут побеждать на чемпионатах, а не наши. Ну, мне как бы не жалко знаний всему миру, потому что мир – это прекрасное место. Но мне очень хочется, чтобы лучшие люди оставались в стране. И это даже не вопрос денег. Дайте им возможность просто набирать группы и на этом зарабатывать. И им даже не надо платить зарплату, как официантам в хороших ресторанах.
А сколько, кстати, может зарабатывать ты, боксер?
Ну, вот здесь очень интересная вещь. Ведь естественный заработок спортсмена-любителя небольшой. Те спортсмены, которые у нас какое-то количество на ставке, ну, это небольшие деньги. Это ставка спортивная, любительская. Ну, я не думаю, что это много. 400 рублей, может быть, с премией там 500. Но это немного. Это немного для человека, который впахивает. Я имею в виду, если он тренируется 2 раза в день, а по воскресеньям он смотрит бои, то у него не очень много времени быть умным. Почему? Потому что ну, постоянно вся эта энергия, она тратится на то, чтобы заставлять работать мышцы и мозг руководить мышцами. И у них нет возможности думать о каком-то там образовании или о том, а не сделать ли мне бизнес, как мне правильно говорить те или иные слова. Они работают телом. И они сталкиваются с тем, что необходимо, чтобы о них кто-то заботился. В большинстве случаев это тренер, который меньше физически занят, больше думает головой. Ему тоже надо платить деньги. Да, потому что он должен думать, он должен искать возможность спортсмена куда-то вывести, думать, как его лучше тренировать, придумывать, в каком цикле этот спортсмен будет жить. И у меня создается ощущение, что на соревнования наши спортсмены ходят, так сказать, уже по нужде, а так они пытаются зарабатывать на каких-то профессиональных боях. Это больше возможностей иметь какой-то минимальный доход. Но в большинстве случаев, если представить, что человек больше нигде не работает, ничем больше не занимается, а ему надо пить, кушать, покупать экипировку, кормить тренера, ходить к врачу, лечить свои болячки, которые обязательно будут. Что-то он там себе повредит, и он тренируется, что-то он лечит, что-то он покалечит. Это всегда будет так. Это же тело, это орудие. Если на все это раскидать, это немного. Поэтому очень часто наши спортсмены, не видя какого-то большого будущего, если они не могут пристроиться в силовой структуре на ставку, они, я думаю, будут уезжать. Потому что у нас очень талантливые тренера и, повторюсь, хорошая школа тайского бокса. За полгода из любого пацана можно сделать классного пацана, из любой девчонки можно сделать телохранительницу. Ну, при ее желании, при определенных данных, именно психических. Потому что такие виды спорта, как тайский бокс, они очень специфичны. Если ты коротенький, будешь клинчеваться. Если ты длинненький, будешь бить ногами и в голову. Ну, клинч – это обниматься и бить коленями, локтями. Такие обнимашки в тайском боксе. Скручивать, чтобы человек падал. Оп, как-то так сделал, ножку так поставил, плечико так, и человек упал и покатился. Вот, если среднего роста, можешь и то, и другое. Поэтому у нас он очень хорошо применим во всех видах охран, самозащит. Он очень хорошо развивает тело человека. Удобный вид спорта, я так скажу.
Ну вот, я думаю, что ответ будет утвердительный, этот вопрос, судя по тебе. Но все-таки может ли профессия спортсмен по тайскому боксу быть профессией на всю жизнь?
Конечно. Но нужно учитывать то, что мы живем в очень быстром обществе. Да, и Для того, чтобы остаться на месте, надо очень быстро бежать. Мы сейчас как Алиса в Зазеркалье. И вот в свете этого, я думаю, что быть спортсменом или там тренером в течение всей своей жизни уже недостаточно. И вызовы постоянно меняются. Да, вот сейчас мы живем, это территория ковида. И тренер и спортсмен должен учиться тренироваться дистанционно, допустим, да, или там осваивать какую-то новую способность. Или, ну вот я пока тренируюсь мало, дистанционно, не поучиться ли мне спортивной психологии, да, или, может быть, мне надо фармакологию подтянуть, может, что-то еще. Поэтому это профессия, которая разрастается. Всегда есть что-то, что можно подучить или добавить, ну, как скилл, да, к своим каким-то достоинствам.
Ты все еще сталкиваешься с какими-то стереотипами?
Постоянно. Ну, в основном я борюсь со стереотипами внутри себя. Как это? Не люблю старух, подумал я, да? Ну, вот это чем не стереотип? Недавно я отлично покоммуницировала со своими пенсионерками во дворе, и мы там организовали им скамейку, и они стали добрейшими существами на планете. Это просто какие-то божественные бестелесые какие-то облачки в платочках стали, да? Вот был стереотип, что, ну, женщины злые, а на самом деле вот они классные оказались у нас. И стали очень классными, да? Оп, еще один стереотип повернут.
Стереотипы касательно тайского бокса.
Ну да, да. Я бы хотела бы максимально вообще популяризировать этот вид спорта в нашей стране, делать из этого хобби, потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что подача информации об этом виде спорта в нашей стране какая-то вот такая блеклая, как будто пылью покрытая. Но нам есть что сказать. У нас такие классные люди тренируются. Такая отличная база для того, чтобы быть в хорошей физической форме. И при этом, повторюсь, нам не надо строить поле и давать мячик, да, или там отапливать огромную ледовую арену. При желании тайский бокс – это вообще человек без ничего. На бедренную повязку, да, капу и вперед. Ну, потому что вот тот тайский бокс, который я начинала, когда у людей не было денег на экипировку, очень много было упражнений, когда два человека приходят, и хорошо, если они там через полгода себе купят эти щитки и перчатки. И при желании, просто забинтовав кисти и одев капу, можно, ну, полгода развлекаться только вот на таких подводящих упражнениях. Ну, я вообще хочу предложить людям не бояться пробовать что-то новое. Потому что благодаря тайскому боксу я столько нового испытала в своей жизни, столько удивительных событий со мной происходило. Сейчас, когда что-то всплывает, возможно, я уже становлюсь старенькой и вижу свет в конце туннеля, перед глазами вся жизнь это пролетает периодически. Хотя я-то надеюсь, что у меня только половина ее. Я вот, допустим, не так давно вспомнила, как... когда мы летели в Корею, нашего тренера, который нас, ну, как это сказать, он с нами ходил, потому что мы английский язык не знали, и он, по-моему, водил 6 девочек. И вот в аэропорту его приняли, наверное, за сутенера. Нас отвели в какую-то отдельную комнату, а девчонки все разноплановые, разновесы. Там, значит, 48 килограмм, 52, 56, по-моему, там, ну, вот такие. То есть они мало-мало меньше, да, и я еще такая корова, высокая дылда, да, такая плечистая, непонятная в косичках. И очень долго на плохом и непонятном английском языке пытались фотографировать наши паспорта и уточнить, он все-таки не проституток ли он в Корею везет. Это было очень мило. Ну, вот, допустим, такая интересная ситуация. Надо было видеть лицо нашего тренера. Или как-то возле магазина я видела, как мужчина неадекватно нападал на людей. Да? Вот, это тоже была очень моментальная реакция. Ну, мужик такой, что-то поймал, какого-то клина, может. Знаете, вот бывает иногда, когда он начинает бросаться, хватать за руки, там, ну ты меня поймаешь, уважай. Ну, как вот это бывает у них там в середине дня к 12, если сын цепёк. Ну, в том числе он подбежал ко мне, и это прекрасные рефлексы, которые дают только вид спорта. И вот, как бы, ну, когда он стал ко мне тянуться, я просто как-то автоматически оттолкнула его ногой, так называемый middle kick, не сильно, но так, быстро, внушительно и динамично. Так, о, понял, не беспокою, и ушел. Это было так забавно. А, вот еще один. Допустим, я же близорукий человек, да, пускай переворачиваются офтальмологи диспансера. И вместо меня медосмотр проходила моя подруга. Моя подруга, которая весит 52 килограмма, она очень невысокая такая вся. Ну, вот полная моя противоположность. Это мой 1,70 м и вес 71 килограмм. И все по карточке проходила я, потому что я довольно здоровый человек, как оказалось. А вот со зрением у меня минус 3. И если во всех остальных странах это не является проблемой для участия в спорте, то в нашей стране спортсмен, он должен быть какой-то вот абсолютно здоровый. Хотя мы же знаем, что нет здоровых, есть недообследованные. Так вот, и моя подруга, я покупала ей каждый раз коробку конфет, она вздыхала, брала эту коробку конфет и шла к офтальмологу сдавать за меня, значит, единицу двумя глазами.
Так можно, оказывается.
Да.
Какие у тебя еще сейчас увлечения? Ну, я понимаю, ребенок у тебя много времени занимает.
Вот сейчас я расписываю детские игрушки для своего ребенка, допустим. Но это декрет, он всех женщин ставит на колени, если можно так выразиться, да. У нас гормоны, и мы не можем бросить вот это нежное, ласковое существо и побежать куда-то там. Поэтому я разрисовываю игрушечки какие-то, я консультирую по каким-то вопросам своих друзей, знакомых. Вот сейчас я хочу расписать веранду в садике детском. Возможности применить себя миллиард. Не знаю, хочу ли я тратить на это всю свою жизнь, другой вопрос.
Почему зеленая?
Зеленый — это цвет жизни. Меня не устраивала моя фамилия, она у меня очень жесткая, такая Калинина. А зеленая — это такая вот, а, цветочки, ягодки. И зеленая. Мне нравится цвет, мне нравится подача. Хотелось быть зеленым человеком в этой жизни. Хотя жесткость тоже не мешает, а скорее помогает, если умеешь ей пользоваться. Но меня сопровождает этот зеленый цвет, зеленое отношение. Мне комфортно в этом названии меня.
У меня, пожалуй, финальный вопрос. Если бы ты могла выбрать, кем стать, собакой или привидением, кого бы ты выбрала?
Я бы выбрала бы стать зеркалом.
Почему?
Потому что в таком случае там смогут отражаться все. Ну, это таких два сладких варианта, на которых я просто не хочу зафиксироваться. Можно стать собакой-привидением. В конце концов, у них может быть дружба или даже секс, поэтому стоит ли останавливаться на достигнутом? В наш век, когда для того, чтобы остаться на месте, необходимо постоянно бежать.
Спасибо тебе большое за беседу. Ты прекрасная. Вы слушали подкаст «Хочу тебя читать». Спасибо вам за это. А еще мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь, расскажете о нашем подкасте друзьям. Для нас, живой библиотеки, всегда важна любая ваша поддержка. Надеюсь, вы будете ждать следующий эпизод и беречь себя. Пока-пока.